Глава вторая. Цветок Утаха. Не станем описывать в подробностях все трудности и лишения, которые пришлось испытать мормонам в пути, пока они не достигли цели. От берегов Миссисипи до скалистых гор они трудились и боролись с препятствиями с энергией, которой мало примеров в истории. Благодаря этой энергии и выносливости, которая является отличительной чертой англосаксонской расы, они все преодолели – голод, жажду, болезни, усталость. Одним словом, все препятствия, которые природа, казалось, умышленно воздвигала на их пути. Но все-таки эти бесконечные лишения и труды поколебали и самые твердые сердца. Поэтому все от мала до велика в порыве горячей благодарной молитвы бросились на камни, увидев, наконец, расстилающуюся у их ног, залитую солнцем и сверкающую изумрудной зеленью, громадную равнину Утаха. Именно сюда вел их начальник каравана, называя ее обетованной землей, девственная почва которой отныне принадлежала им навсегда. Янг скоро доказал, что он такой же отличный администратор, как и решительный вожак. Быстро были нарисованы карты и планы, намечено место нового города, вокруг которого должны были раскинуться фермы, которыми он наделил каждого в соответствии с его рангом и имуществом. Купцы могли приступить к торговле, ремесленники к своему ремеслу. В городе точно по волшебству появились площади и улицы. В деревнях воздвигались заборы, выкорчевывались пни, распахивались поля с такой быстротой, что на следующее лето вся долина запестрела уже полями, на которых колыхался дозревающий хлеб. Все удавалось и поспевало в этой странной колонии. В середине города был заложен громадный храм, стены которого с каждым днем поднимались все выше и выше. С восхода солнца и до поздней ночи ни на одну минуту не переставали раздаваться удары молотка и скрипы пилы вокруг памятника, который воздвигался тому, кто привел их здравыми и невредимыми через такое множество опасностей. Двое наших путешественников, Джон Ферье и Люси, которые все начали считать его дочерью, сопровождали мормонов до самого конца их экспедиции. Маленькую Люси поместили в удобной повозке Стангерсона в обществе трех женщин и его сына. Мальчика около 12 лет, но уже отважного и ловкого, как взрослый. Девочка скоро оправилась от удара, который ей нанесла смерть матери. В эти годы так легко забывать. И стала балованным ребенком женщин. С необыкновенной легкостью привыкла девочка к этому движущемуся дому, покрытому полотном вместо крыши. Со своей стороны Ферье быстро оправился и оказался очень полезным товарищем и неутомимым метким стрелком. Этим он снискал себе большое уважение и любовь со стороны мормонов. И когда они прибыли, наконец, в свою обетованную землю, Ферье, с общего согласия, дали один из самых больших и плодородных участков земли, немногим меньше, чем те, которые получили после Янга четыре главных старца Стангерсон, Кимбаль, Джонстон и Дребер. На новой земле Джон Ферье выстроил сначала простую, маленькую, но очень крепкую избушку. Затем, из года в год увеличивая и украшая ее, он преобразовал избушку в восхитительную виллу. Он был человек крайне практичный, предусмотрительный и ловкий. Его железное телосложение позволяло ему работать с утра до вечера. И он обрабатывал свой участок земли с такой тщательностью и знанием дела, что у него все успевало и удавалось точно по мановению волшебного жезла. Через 3 года он во многом стал отличаться от своих соседей. Через 6 лет он сделался богачом. А через 12 во всем соляном городе было не более 5-6 таких богатых людей, как он. От берегов громадного моря до отдаленнейших гор Вакзата его имя было известно и всеми почитаемо. Но был все-таки один единственный, очень щекотливый пункт в его отношениях к новым единоверцам. Ни убеждения, ни советы не могли поколебать его упрямство, и он ни за что не соглашался завести себе гарем. При этом он не давал никаких объяснений и продолжал с непоколебимой твердостью стоять на своем. Одни обвинили его в неправильном толковании новой религии, другие — в скупости, будто бы он не заводит жен из боязни лишних расходов. Третьи, наконец, рассказывали какую-то старую историю его любви к белокурой девушке, жившей на берегах далекого моря, которая умерла от отчаяния, когда их разлучили. Но что бы они ни говорили, Ферье так и остался старым холостяком. Впрочем, что касается других пунктов, указанных в религии мормонов, то он исполнял их все точно и добросовестно, и скоро даже прослыл за человека очень стойкого и фанатичного в этом смысле. Люси Ферье выросла в хижине своего приемного отца, присутствуя при всех его работах и предприятиях. Живительный горный воздух и бальзамический запах сосен заменили ей нежные ласки и уход матери. С каждым годом она росла и развивалась все более и более. Щечки ее делались все свежее и миловиднее, а походка легче и эластичнее. Нередко прохожий, идя мимо фермы ее отца и увидев Люси, чувствовал, как его старое сердце вздрагивало от наплыва чувств, которые он почитал уже давно угасшими. С одинаковой грацией ее прелестный силуэт вырисовывался то среди полей, куда она уходила для прогулок, то на резвой едва выезженной лошади, которой девушка управляла с ловкостью истинной дочери Запада. Она была похожа на чудный, едва распустившийся цветок. И ко времени, когда ее отец стал считаться одним из богатейших фермеров страны, она превратилась в самую восхитительную и соблазнительную американку-невесту, подобную которой редко можно встретить. Старый Ферье был далеко не первым, кто заметил красоту девушки, превратившейся из ребенка в женщину. Впрочем, это участь всех отцов. Такую перемену трудно заметить вдруг, в какой-нибудь определенный момент, потому что рост и развитие женщины совершаются постепенно и неуловимо. Даже сами девушки никогда не замечают этого до тех пор, пока чей-нибудь взволнованный голос или дрожащая рука, пожимающая руку, не откроет им, что наступила пора, когда более сильные ощущения готовы пробудиться в юном сердце. Это сначала пугает их немного, но какую-то сладостную гордость ощущают они в то же время. Почти каждая женщина с точностью может назвать вам число, когда какой-нибудь, иногда незначительный случай, зажигает перед их глазами лучи новой зари. Точно так же и в жизни Люси Ферье настал такой день, повлекший, впрочем, за собой тяжкие для нее самой и для многих других последствия. В теплый июльский день люди, называвшие себя работниками, вышедшими на работу в последний час, были заняты трудом, подобно пчелам. На полях и на улицах царили неумолкаемый шум и грохот, который производят трудящиеся люди. По пыльным дорогам тянулись длинные ряды тяжело нагруженных мулов. Они направлялись к западу, так как золотая лихорадка тогда уже охватила Калифорнию. Временами по дороге проходили стадо баранов или быков, которые перегоняли с одного пастбища на другое. Иногда по ней тянулись караваны. Люди и лошади в этих караванах, измученные дальним путешествием, казались жалкими и истощенными до последней степени. Однажды Люси Ферье верхом пробиралась сквозь такую разнородную толпу, с большой ловкостью лавируя между повозками и людьми. Лицо ее слегка зарумянилось от быстрой езды, а длинные шелковистые волосы свободно развивались по ветру. Отец послал ее, как это случалось довольно часто, с поручением в город. И она торопилась со всей беззаботностью юности, думая только о поручении и о том, чтобы хорошо исполнить его. Конные и пешие путешественники с удивлением провожали ее глазами, и даже вечно равнодушные и невозмутимые индейцы на минуту оживлялись, любуясь этой прелестной дочерью бледнолицах. При самом въезде в городское предместье Люси увидела, что дорога перед нею загорожена громадным стадом, которое сопровождали несколько погонщиков очень дикого вида. В нетерпении поскорее достигнуть цели, она решила проехать сквозь стадо быков и смело направила лошадь в узкий просвет, который образовали животные посередине дороги. Но в ту же минуту быки стеснились, и молодая девушка почувствовала себя сжатой со всех сторон и уносимой вперед этим живым рогатым потоком. Привыкшая иметь дело с различного рода скотом, она не смутилась, попав в такое неприятное положение. Как только она замечала небольшой промежуток между быками, тотчас направляла в него лошадь, надеясь таким образом постепенно проехать сквозь все стадо. Но, к несчастью, случайно ли, или в припадке ярости, один из быков всадил свои острые рога в бок ее лошади. Последняя, обезумев от испуга и боли, взвилась на дыбы и принялась прыгать и вертеться с такой силой, что только ловкость девушки и привычка ездить верхом помогли ей удержаться в седле. Но положение ее было все-таки очень критическое. При каждом новом прыжке лошадь наталкивалась на рога быков, и боль от этих новых уколов заставляла ее беситься все более и более. Молодая девушка с величайшими усилиями держалась в седле, хорошо осознавая, что ее падение будет равносильно смерти. И какой смерти? Быть раздавленной и стоптанной этими ужасными животными. Она начала терять голову. Руки ее слабее держали поводья, а острый запах, исходящий от потных и грязных быков, вызывал спазм в ее горле, в то время как клубы дорожной пыли совершенно ослепляли ее. В отчаянии она уже готова была предаться своей судьбе, как вдруг услышала неподалеку ободряющий голос, и в то же мгновение чья-то загорелая рука, схватив ее лошадь под узцы, усмирила и вскоре вывела из стада. «Надеюсь, что вы не ранены?» — спросил ее спаситель почтительно. Она с минуту глядела на его бронзовое от загара и энергичное лицо и засмеялась. «О, я ужасно перепугалась, и подумать столько, что несколько десятков коров могут показаться такими страшными. Благодарению небу, что вы не упали с лошади», — серьезно сказал ее спутник. Это был молодой, высокого роста человек с несколько диким видом. Он сидел верхом на сильном коне и был одет в грубое платье охотника. В руках он держал длинное ружье в чехле. «Пари держу, что вы дочь Джона Ферье», — сказал он. «Я видел, как вы выехали верхом из его ворот. Вернувшись домой, спросите его, помнит ли он Джефферсона Гоппа из Сен-Луи. Его отец и мой были некогда в большой дружбе». «Не хотите ли лучше спросить его об этом лично?» — поинтересовалась молодая девушка. Юноша был в восторге от ее слов, и в глазах его вспыхнул огонек. «С удовольствием», — ответил он, — «но мы путешествуем в горах вот уже 2 месяца и одеты совсем не для визитов. Пусть уж Ферье примет меня таким, каков я есть». «О, конечно», — воскликнула Люся, — «ведь он обожает меня. Не будь вас, эти проклятые коровы раздавили бы меня насмерть, и Ферье никогда бы не утешился». «И я точно так же», — ответил он. «Вы? Не знаю, чем бы это могло огорчить вас, когда вы даже не принадлежите к числу наших друзей». Лицо путешественника при этих словах девушки омрачилось до такой степени, что Люси расхохоталась. «Ну-ну, я не то хотела сказать. Конечно, вы наш друг. Приходите к нам. А теперь я должна ехать дальше, в город, потому что мой отец никогда больше не даст мне никаких поручений. До свидания». «До свидания», — ответил он, приподнимая свою широкополую шляпу и наклоняясь над маленькой ручкой, которую ему подала девушка. Затем Люси повернула лошадь, ударила ее хлыстиком и скрылась, как молния, поднимая за собой целое облако пыли. Юный Джефферсон продолжал с другими товарищами путь, но стал вдруг мрачным и молчаливым. Все они занимались в горах Невады разработкой золотых приисков. Но не имея достаточно средств для дальнейшей работы, отправились в соляной город, надеясь найти там необходимый капитал для разработки золотых жил. До этого дня Джефферсон Гоп проявлял необычайную целеустремленность в золотодобыче. Но только что происшедший случай заставил его задуматься совсем о других делах. Вид этой девушки, свежей и здоровой, как ветерок, ласкающий верхушки Сьерры, до глубины взволновал это дикое и страстное сердце. Глядя ей вслед, он понял, что жизнь его должна измениться в чем-то, и что отныне ни золотые прииски, ни что другое в мире не в силах соперничать с новым и сильным ощущением, охватившим так внезапно его душу. Он не был мальчиком, способным податься первому же любовному впечатлению. Это был человек с сильной волей и ярким характером. Он любил повелевать, умел преодолевать все преграды на жизненном пути. И чувство, которое он испытывал теперь, было чувством бурной, глубокой и неистовой страсти. Все, что он предпринимал до сих пор, удавалось ему вполне. И теперь в глубине души он поклялся преодолеть все препятствия, которые возникнут перед ним при достижении этой новой прелестной цели. Он поклялся отдать для этого все свои силы. В тот же вечер Джефферсон Гоб сделал первый визит Джону Ферье. С этого дня посещения его были все чаще и чаще, и, наконец, он стал одним из самых близких людей на ферме. Джон Ферье в течение всех последних 12 лет мало интересовался жизнью других стран, и Джефферсон Гоб покорил его всевозможными рассказами из жизни внешнего мира. Люси разделяла любопытство и внимание отца к рассказчику. Они узнали, что их гость был сначала землекопом в Калифорнии и знал много историй быстрого обогащения и затем разорения в этой стране, полной неожиданностей и приключений. Затем, последовательно, он был охотником за дикими зверями, охотником за индейцами, укротителем зверей. Всюду, где только пахло опасностью и приключением, являлся Джефферсон Гоб. Вскоре он стал любимцем Джона Ферье, без устали восхвалявшего его достоинства и качества. Юная Люси больше молчала, но ее раскрасневшиеся слегка щечки и блестящие глаза ясно свидетельствовали о том, что сердце ее уже перестало принадлежать ей. Ее добряк-отец мог и не заметить этих красноречивых симптомов, но избранник ее сердца отлично все видел и понимал. В один прекрасный летний вечер Джефферсон подскакал на своей лошади к решетке сада старого Ферье. Привязав ее к железному кольцу, он двинулся по аллее к Люси, которая еще издали заметила всадника и вышла его встретить. «Я уезжаю, Люси», — сказал он, взяв ее ручки в свои и с нежностью заглядывая в ее глаза. «Я не прошу вас следовать за мной теперь, но, когда я вернусь, будете ли вы готовы уехать со мной?» «А когда вы вернетесь?» — спросила она, слегка покраснев и улыбаясь. «Я вернусь самое позднее, через 2 месяца, моя дорогая, и тотчас заберу вас, как мое собственное сокровище. Кто может разлучить нас?» «А мой отец?» «Он дал мне свое согласие, но при условии, чтобы мои дела на приисках пошли хорошо. На этот счет я совершенно спокоен. Но если вы и мой отец все уже устроили, мне нечего сказать более», — произнесла она, прислонив головку к широкой груди своего друга. «Слава Богу!» — воскликнул он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. «Итак, дело улажено. Но чем дольше я буду оставаться здесь, тем труднее мне будет уйти. Мои товарищи ждут меня на дороге в ущелье. Прощай, моя любовь. Через 2 месяца мы увидимся снова». Он вырвался из ее объятий и, вскочив на лошадь, ускакал как вихрь, не смея даже оглянуться из боязни, что одного взгляда на любимую девушку будет достаточно, чтобы поколебать его решимость. Молодая девушка облокотилась на решетку и не спускала с него глаз до тех пор, пока он не скрылся из виду. Затем она медленно вошла в дом. В этот час она была самым счастливым человеком Утаха.